Глава 36. Семья по Иисусу Христу. «И дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои — суть, слушающая Слово Божие и исполняющая его». Лука, глава 8, стихи 20-21. Веселый и довольный своей победой, Иисус вернулся в Галилею, в окрестности Назарета. Его непреодолимо тянул к себе этот город, где ему доставались одни тычки да затрещины. Казалось, он дал себе клятву, что последнее слово все-таки останется за ним. Сначала он пытался создать себе здесь репутацию пророка, произнося вдохновенные речи, но сограждане подняли его на смех. Затем он обманом пробрался в синагогу, чтобы сыграть роль ученого-доктора из Иерусалима, но был опознан, согнан с возвышения и едва не сброшен в пропасть с горы. На сей раз сын голуби решил добиться успеха с помощью женщин. Он уже заранее предвкушал, как потрясет своих земляков, когда явится в сопровождении Магдалины, дамы и впрямь весьма эффективной и к тому же невероятно богатой. Быть любимым и чтобы тебя любили ради тебя самого, об этом можно только мечтать. Если у Иисуса была такая мечта, сейчас она осуществилась. Его нищего полюбила женщина с завидным состоянием. Он был совсем некрасив и тем не менее обзавелся очаровательной любовницей, аппетитной, как налитый ранет. Впрочем, о чем я говорю? Теперь у него была не одна, а целая куча влюбленных в него почитательниц. За ним повсюду следовал настоящий гарем. Любимой султаншей была, разумеется, Магдалина, однако справедливости ради необходимо заметить, что не только она дарила Иисуса своим вниманием. В Евангелии упоминаются имена еще двух его поклонниц — Иоанны и Сусанны. О Сусанне нет никаких сведений, разве что имя ее на древнееврейском означает «цветок лилии». Что же до Иоанны, то святой Лука сообщает, будто она была супругой некоего Хузы, управляющего в одном из имений Ирода. Увидев однажды Иисуса, эта Иоанна сказала себе: «Вот мужчина, который мне нужен», и, реализовав свое имущество, бросила мужа, чтобы последовать за Христом. «Кто меня любит, пойдет за мной», — твердило ходячее слово. И действительно, за ним ходила толпа женщин, бывших супруг, сбежавших от своих мужей, либо потаскушек с почасовой или разовой оплатой. Все они были отчаянными любительницами запретных яблочек, и все были без ума от своего господина и повелителя. Они так обожали Иисуса, что готовы были его содержать на свои деньги. Он со своей стороны без стеснения пользовался их добротой. И пусть не думают того читатели, что я преувеличиваю. В Евангелии об этом написано черным по белому. Откройте Евангелие от Луки, главу 8, стихи 2 и 3. Там говорится довольно прозрачно, что с ним были некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Как видите, деваться некуда, господа попы. Так написано: «Служили ему имением своим». И подписано: «Святой Лука». Я полагаю, вам известно, как называют фрукта, позволяющего, чтобы женщина служила ему имением своим. Название это слишком неприлично, чтобы я мог его написать, хотя тот, о ком идет речь, вполне его заслужил, а потому я прошу позволения заменить общепринятый термин более современным и менее грубым именем нарицательным — Альфонс. Альфонс — презрительная кличка мужчины, получающего плату содержания от женщины за половую связь с ней, по имени героя комедии французского писателя Дюма сына месье Альфонс, 1870 год. Итак, Альфонс Христос считал себя выше всех предрассудков. Он начал с бродяжничества и дошел до того, что попал на содержание к своим дамам. Ступив на эту дорожку, он должен был неминуемо кончить висельницей, что в конечном счете и произошло, ибо крест играл в те времена роль вульгарной виселицы. Прелестный персонаж, не правда ли? Священники избрали образцом для христианейших овечек вполне законченный тип героя. Похоже, что священники решили просто поиздеваться над доверчивыми простаками, создав легенду о совершенно фантастическом бога-человеке и наделив его чертами бродяги, помноженного на Альфонса, вместо того, чтобы сделать из него почтенного отца семейства, добродетельного гражданина и честного труженика. Но нет, видимо, такова уж сама природа всех религий, что они обожествляют и канонизируют самые отвратительные человеческие черты. Это весьма примечательно. Создатели культов, принимаясь за дело, наверное, рассуждают следующим образом. Чтобы дурачить народ, надо заставить его поверить в некое высшее существо, своего рода сверхъестественного паяца, которым мы управляем, как марионеткой. Но чтобы это высшее существо стало понятным и близким для простых умов, необходимо придать ему сугубо материальную форму. Нужно заставить его провести хотя бы несколько лет в знакомой всем земной обстановке, в человеческой шкуре. Однако, если мы начнем обожествлять настоящего человека, справедливого, честного, трудолюбивого, достойного всяческого уважения, как сын, отец и супруг, наделенного всеми добродетелями великих людей, в этом не будет никакой нашей заслуги. Таких людей уважают и без нас, и мы окажемся ни при чем. Наша задача, задача богословов, совсем иная. Нам надо пожонглировать алогизмами, нагромоздить абсурд на абсурд, представить порог добродетелю, а зло добром, и, запутав таким образом простофиль, овладеть их умами. Поэтому превратим-ка мы нашего бога в самого последнего бродягу. Для начала пусть у него будет самое нелепое происхождение. Скажем, от птицы. Затем сделаем его дурным сыном и братом, а заодно лентяем, предпочитающим праздность труду. Пусть он вместо того, чтобы уважать законы своей страны, то и дело их приступает и нарушает. Пусть занимается шарлатанством, нищенством и воровством. Пусть бродяжничает с проститутками, которые будут его содержать, на заработанные ими деньги. Пусть избирает себе спутников среди самых последних негодяев и даже среди такого отребья, как предатели родной страны. Пусть он прелюбодействует и оправдывает прелюбодеяние. Пусть будет наделен всевозможными пороками, тщеславием, малодушием, бесчестностью и лживостью. И пусть его жалкая жизнь завершится вполне заслуженным концом. Пусть его с позором повесят на виселице между двух воров, один из которых окажется его приятелем. И тогда, придумав легенду, которая сначала до конца должна была бы воплощать образ сатаны, мы скажем народу: «Это Бог, молитесь за него». А все те, кто окажутся настолько слепыми, чтобы не увидеть в этой басне ничего, кроме грязи, лжи и преступлений, да будут навеки прокляты и отринуты, даже если они сами когда-то удостоились обожествления. Те же, кто поверит в нашу легенду и склонится перед нашей богословской фикцией, это наша добыча. Они будут принадлежать нам душой и телом, и все их деньги тоже потекут в нашу мошну. Вот единственное объяснение, какое можно дать по поводу проблемы боготворчества. Чем презреннее персонаж, тем легче выдавать его за Бога. Ведь совершенно очевидно, что нельзя основать никакую религию, предварительно не одурачив народные массы. Поэтому, чтобы создать новый культ, надо сначала поставить с ног на голову все понятия естественной человеческой морали. Исходя из этих принципов, теоретики христианства и творили миф об Иисусе, без всякого стеснения придавая своему герою черты человека, докатившегося до последних ступеней низости. И при этом еще имели наглость говорить, что даже его родные краснели за него от стыда. Когда семья Иисуса узнала, что он снова направляется к Назарету, все ее члены не знали, куда им деваться. Они проклинали несчастного бродягу, словно бы задавшегося целью покрыть их бесчестием и позором. Пытаясь хотя бы внешне соблюсти приличие, родственники делали вид, что жалеют Иисуса. «Бедный парень!» — отвечали они тем, кто приходил им рассказать об очередных выходках бывшего плотника. «Он сошел с ума, он окончательно рехнулся, он уже не отвечает за свои поступки». В глубине же души они считали своего родственничка отпетым негодяем, которого необходимо как можно скорее упрятать в такое место, где он уже не сможет откалывать свои номера. С этой целью они всем скопом вышли навстречу Иисусу, чтобы схватить его и посадить под замок. Эта подробность зафиксирована в Евангелии от Марка, глава 3, стих 21. «Ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Дело было семейное, и в нем решили принять участие все родственники Иисуса, братья, сестры, кузены, и даже его мать Мария не захотела остаться в стороне. Во главе экспедиции встали четыре брата Христа — Иаков, Иосия, Иуда и Симон. Марк, глава 6, стих 3. Однако, когда они пришли к месту встречи, добраться до Иисуса оказалось невозможно. Сын голубя исцелял очередного бесноватого, который, по словам евангелиста Матфея, был нем и слеп, а по словам евангелиста Луки, только нем. Вот что говорят по этому поводу Матфей и Лука. Матфей, глава 12, стих 22. «Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть». Лука, глава 11, стих 14. «Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». Миропомазанного бдительно охраняли его апостолы. Он заранее приказал им ни в коем случае не подпускать к нему родственников, если тем вдруг придет в голову мысль явиться за ним из Назарета. Как видите, он не слишком доверял своей семье. Все это происходило на большой дороге. Фаворитки Иисуса отдыхали в ближайшей харчевне, вокруг ходячего слова и его апостолов собралась многочисленная толпа. Иисус велел подвести к нему бесноватого. «Надеюсь, ты не глухой?» — спросил его сын голубя. Тот отрицательно покачал головою. «Превосходно! В таком случае слушай, что я тебе скажу. Друг мой, ты онемел и ослеп». Будем придерживаться версии святого Матфея. «Потому что в тебя вселился нечистый. Вместо того, чтобы лечить тебя от немоты и слепоты, я просто выгоню из тебя дьявола, и тогда ты прозреешь и заговоришь». Бесноватый или не бесноватый, в любом случае слепо-немой, мечтал вновь обрести зрение, а главное — способность говорить. Естественно, что он не стал возражать против поставленного Иисусом диагноза. Ему не терпелось исцелиться. «Эй, дьявол!» — закричал Иисус. «Кто тебе позволил избрать жилищем тело этого человека? А ну, выходи! Тебе приказываю!» Вы, конечно, не сомневаетесь, друзья-читатели, что нечистый дух поспешил повиноваться. Он выскочил изо рта калеки, как всегда испуская громкие вопли, чтобы не отступать от заведенного обычая. Исцеленный тотчас открыл глаза и принялся рассказывать всякие анекдоты, лишь бы показать, что язык у него действует хоть куда. Чудо, как и следовало ожидать, привело толпу зевак в восторг. Лишь несколько уличных песцов, евангелисты их называют книжниками, специально присланных фарисеями из Иерусалима, скорчили недовольные мины и обратились к собравшимся. «Люди добрые, вместо того, чтобы восхищаться чудесами этого человека, вам бы надо намылить ему шею и намять бока. Как может он изгонять простых бесов, если не силою Вельзевула, князя бесовского? Видно, он с ним в сговоре, не иначе». Намек книжников попал в уязвимое место, как образец инсинуации это была находка. Иисус тотчас почувствовал опасность и ответил ударом на удар. «Что вы понимаете в таких делах, простофили?» — вскричал он. «Не считайте дьявола таким глупцом! Чего это ради станет он мне помогать? Чтобы я изгонял его потом из бесноватых? Хорошенькое дело! Враг человеческий себе не враг. Всякий дом, разделившийся сам в себе, когда стены его не поддерживают друг друга, вряд ли устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его?» Довод был веский. К тому же публика была явно на стороне Христа. Книжники поспешили надеть шляпы и убраться по добру по здорову под свист и улюлюканье толпы. Пользуясь случаем, Иисус обратился к собравшимся с речью, изъясняясь по привычке главным образом притчами. Он рассказал историю о том, как некий человек засеял свое поле добрым зерном. Ночью пришел его недруг и засеял то же самое поле дурным зерном. Доброе зерно и дурное зерно взошли вместе, но последнее оказалось сорняком, который душил пшеницу. Тогда, чтобы собрать хорошее зерно, этому человеку пришлось выполоть сорняки со всего поля. Работа, надо прямо сказать, весьма нудная и утомительная. Он мог бы ее избежать, если бы помешал своему врагу посеять ночью дурное зерно, то бишь плевелы. Смысл этой притчи, взятой из старых восточных басен, уловить нетрудно. «То, что говорю вам я, — это хорошее зерно, а потому верьте мне на слово. Главное же, Боже вас упаси слушать тех, кто вздумает меня дискредитировать, ибо их слова — это плевелы. Если вы будете слушать моих врагов, вы перестанете остерегаться, перестанете мне верить, и тогда плевелы неизбежно задушат пшеницу». Священники то и дело вспоминают эту притчу, вложенную ими в уста их Бога. В противовес ей человеческая мудрость создала пословицу: «Кто слышит один колокол, слышит один звук». Следовательно, для того, чтобы составить правильное представление о каком-либо учении, религии и ее служителях необходимо прислушиваться не только к тем, кто восхваляет, но и к тем, кто критикует. Священники не случайно заменили мудрую пословицу басней о пшенице и плевелах. «Берегитесь, овечки, молодые и старые», — говорят они, — «не читайте антиклерикальных книг и не слушайте атеистических лекций. В вас с колыбели воспитывали веру в нелепости и доверие к пороку. Эту веру и это доверие вы сохраните лишь в том случае, если будете избегать всего, что может вас убедить в обратном». С точки зрения борьбы за души человеческие, это бесчестный прием. Но что осталось бы от религии, если бы она взяла на вооружение честность? Итак, апостолы и толпа смаковали притчу. Оттесненные в самые задние ряды, родственники Иисуса совещались. Момент для того, чтобы схватить бродягу, был явно неподходящий. Собравшиеся наверняка воспротивились бы открытому похищению. Тогда семья Иисуса решила прибегнуть к хитрости и сначала хотела заманить миропомазанного в укромное место. Братья сказали, что хотели бы с ним поговорить. Кто-то из толпы вызвался им помочь. «Рави!» — обратился он к Иисусу. «Здесь вся твоя семья, мать, сестры, братья и все твои родичи. Они специально пришли из Назарета, чтобы повидаться с тобой». «Плевать мне на всех этих людей», — ответил Иисус. «Пусть возвращаются туда, откуда явились». «Постой, Рави, ты разве не слышал? Здесь твоя старая матушка. А я тебе говорю, что мне не до них». Толпа раздвинулась. Мария, братья и прочие родственники Иисуса смогли немного протиснуться вперед. Увидев их, миропомазанный возвысил голос, чтобы родные его услышали, и воскликнул: Пусть меня оставят, наконец, в покое. Кто матерь моя? Кто братья мои? Уж не эти ли пришедшие из Назарета? Смешно. Кроме моих апостолов и добрых женщин, которые меня любят, нет у меня семьи. Мои верные спутники — вот кто моя истинная семья». И, указав на хорошенького мальчика Иоанна, напыжившегося от гордости, он добавил: «Вот мой любимый ученик. Для меня он и брат, и сестра, и жена, и мать. А что касается тех, кто навязывает себя моими родственниками, то они могут убираться, ясно?» У родичей Иисуса хватило благоразумия не настаивать. Более чем когда бы то ни было, стыдясь недостойного члена своей семьи, они удалились, махнув на него рукой. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 22-37, 46-50, глава 13, стихи 1-53, от Марка, глава 3, стихи 20-25, глава 4, стихи 1-34, от Луки, глава 8, стихи 1-21. Что же до ходячего слова, то, выждав, когда толпа разойдется, он вместе с апостолами отправился в гостиницу к своим прелестным почитательницам.